Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. 13 красавіка кіраўніцтва партії БНФ отримала ліст жилєво-експлуатаційної служби Советського району Мінську з потребуванням покинуть до 8 липня сядібу партії на проспекті Машерова, 8. Як стверджають комунальники, БНФ нібито має перед ЖЕСом серйозну грошову запозиченість. Партійне кіраўніцтво відхиляє гэта обвинувачення і бачить тут спробу позбавити організацію юридичного адресу. Протягує Ігор Корній.
Помешкання сядібы партії БНФ знакове для усіх демократичних сіл в Білорусі. Гэты офіс фронтовцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Мінску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады. Гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку, паводле грамадзянскага кодэксу, павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дакляруецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. І таким чином робиться замах на саму юридичну реєстрацію Білоруського народного фронту. Вельми виразна ілюстрація ставлення уладов до Білоруського народного фронту, їхнього страху перед нами. І гэта навочна ілюстрація і для білоруського громадства, і для європейських назіральників так званої лібералізації, якої так любять тепер хвалитися мінські влади перед Європою.
Все-таки формальна запозиченість була ніяка?
На гэты момент ніякої запозиченості у нас немає. Влади сподівалися задушить нас фінансовою удавкою год тому назад, підвищивши в 7 разів аренду. Але ми все ж таки дали собі раду, спрацювала чоловіча солідарність. Тепер вони вирішили перейти до більш брутальних і нахабних методів юридичної розправи. Тон їхньої папери ультимативний, і я не сумніваюся, що ніякий жест не посмів би без вищої санкції таку паперу нам накеровувати.
А ввогуле ви збираєтеся звертатися до керівництва цього жест? Перемови ніякі будуть?
Натурально, спочатку ми пред'явимо документи, які свідчать, що їхнє обвинувачення неправдиве. Так само спошлемося на норми громадянського кодексу, які предугледжують на початку вислання попередження, чого жильово-комунальні служби не зробили. І поводлі виніків цих перемовів будемо робити далі заходи. Але легко їм нас викинути не отримається.
Сядіба партії БНФ амаль завсюди у епіцентрі уваги організації антидемократичного толку. З устойливою регулярністю двери і вікна офісу заліплюються ульотками шовіністичного змі. Месту расфарбовуюцца антыбеларускімі лёзунгамі. Некалькі разоў паступалі звесткі пра тое, што сядзіба нібыта замініраваная. Летась арганізацыя паўстала перад фактам шматразовага падвышэння арэнднай платы. Цяпер за памяшканне даводзіцца плаціць блізу 3000 даляраў штомесяц.
Паведамляў Ігар Карней. Нагадаем яшчэ раз, што ЖЭС Савецкага раёна Мінску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за нібыта запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Ну а зараз про іншу важну політичну тему. Калі сьогодні лічать, що ми відвернулися від Росії і пішли урочистим маршем у іншому накірунку, то це повне глупство. Ніхто таких мет не ставить, заявив вчора Олександр Лукашенко. Говорячи про удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве, керівник держави підкреслив, що Беларусь ніколи не веде перамови супраць Росії. Про гэтыя ды іншыя заявы мы зараз пагаворым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юрый, а ці сапраўды такія заявы і на апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць, чаму Расія павінна асцерагацца удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Гледзячы па ўсім, падчас візіту ў Расію Лукашэнку было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. За адпаведнай заявай выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі. Паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, тым ліку і Беларусі ў праграме ўсходняе партнерства, можа падацца ненатуральным выбарам.
Фармальна ўсходняе партнерства сапраўды не скіраванае супраць Расіі.
Расіі. Але вось варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць не прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ну, Расія лічыць это прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка, дарэчы, учора сказаў, што вось калі расейцам штосьці не зразумела з партнерствам, дык, маўляў, хай паглядзяць устаноўчыя дакументы. Дык вось калі сапраўды паглядзець, дык можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі, якое базуецца на прынцыпах еўрапейскай энергетычнай хартыі. Гэта, апроч таго іншага, аслабленне залежнасці ад манапольных пастаўшчыкоў энергіі. Ну, а Расія якраз адзін з галоўных такіх пастаўшчыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншае пытанне, быў хіба не манапольным. Ну, а калі ўявіць, што з'яўляюцца некія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну, вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
Таким чином, вот менавіта спробай заспокоить Россию, можно потлумачить теперь уже амаль штотыднёвые поездки Александра Лукашенко в Россию, а не тем, что, на думку некоторых аналитиков, Лукашенко спробуя зараз сбалансовать помеж неким перегибом заходим на керунку черговым российским перегибом.
Ну, мне все-таки здаецца, что гэта справа менавіта вось у гэтай палітыцы залагоджвання. Бо набыццё новага апірыща ў знешняй палітыцы маскіруецца запэўніваннямі вернасці, адданасці і любові да першага апірыща. Лукашэнка сам сказаў, што зусім не збіраецца адмаўляцца ад расійскага накірунку. У перакладзе на звычайную мову гэта азначае, што не збіраецца адмаўляцца ад расійскай падтрымкі. А вось заявы, кшталту той заявы МЗС, якую я цытаваў, сведчыць пра тое, што раздражненне ў Маскве даволі вялікае. І для Лукашэнкі зараз галоўнае залагодзіць самую першую, такую больш нервовую рэакцыю. Бо потым Масква прывыкне, што Беларусь у партнерстве, з якога, можа, дарэчы, нічога і не атрымаецца. А зараз мядзведзя трэба гладзіць і казаць яму, што ніхто не збіраецца яму здраджваць. Вось той Лукашэнка і робіць.
Дзякуй. Пра тое, як навучыцца лашчыць мядзведзя, нам расказваў Юрый Драгахруст.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сённяшні агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду слухайце ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Ну а зараз пра адзін гучны працэс. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергея Аліфяровіча і Ігара Макарэвіча 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паводле прокурора, у абвінавачаных былі падставы негатыўна ставіцца да забітага Мікалая Макарэвіча, але ім, цытата, ніхто не даваў права распараджацца чужым жыццём. Заўтра абвінавачаныя выступяць з апошнім словам, а рашэнне суду, верагодна, будзе абвечана ў сераду. А цяпер пра яшчэ адзін суд. Да 3 гадоў хіміі прысудзіў Драгічынскі суд былога міліцыянта Паўла Ільца, які з 90-х гадоў з'яўляецца актывістам БНФ. Перадае Алег Рудзіловіч.
Пачалі судзіць жыхара мястэчка Антополь Павла Ельца 3 красавіка. Прысуд абвесцілі 6-га. Страшня Драгічынскага суду Лявонцій Станкевіч прызнаў былога міліцыянта Павла Ельца вінаватым у супраціўленні участковаму міліцыянту Сергею Баену і прысудзіў да 3 гадоў хіміі. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу 5 гадоў пазбаўлення волі, але Павла Ельец не лічыць, што для яго ўсё скончылася лепш, чым магло, бо зусім не прызнае сябе вінаватым. Інцыдэнт паміж цяперашнім участковым Сергеем Баеным і былым участковым Павлом Ельцом адбыўся ў снежні 2007 году. Паводле Павла пры сустрэчы ён сказаў участковаму, што напіша на таго скаргу за парушэнне закону, а ў адказ яго гвалцам прывезлі ў пастарунак, склалі пратакол, што нібыта ён быў несвярозы ды супраціўляўся. Пазначылі, што я разарваў службовую міліцейскую вопратку, а што мне разарвалі адзежу, нікога не цікавіла, абураецца Павло Ельец. Увогуле ён лічыць, што інцыдэнт стаў вынікам доўгай барацьбы з мясцовымі карупцыянерамі, у тым ліку сярод міліцыі.
Это беспредел. У нас наркоманы самые настоящие, они где-то Светлогорск возили. Я бывший работник информировал. Знаю, что одни тут начали дома купать, объегоривать этих стариков. Тоже информировал. Когда я информировал, например, милицию, что надо принять вот какие-то меры, они говорят, ты молчи. А потом я встречаюсь как-то негласно с этим сыном, кто куплял эти дома или с наркотиками связан. Оказывается, милиция стала для их крышей и берет с них деньги. Конечно, это недоказуемо, но вот в чем дело.
Участковый милициант Сергей Баена, який поводле суду потерпел от Павла Ельца, отмовился комментовать саму справу. Суд свое слово сказал, его признали виноватым. Что я могу тут комментовать, сказал Сергей Баена. На мое питание про особо осужденного милициант отказал уже как участковый.
Я вам скажу одно, это бывший участковый, который также обслуживал данный административный участок. Бывший сотрудник милиции, который сам проработал 16 лет, который уволен с милиции по отрицательным мотивам. Там у него было две статьи, превышение служебных полномочий, еще одна. Ну вот и с этого все и началось у него. Презрение к власти, к существующему строю. Он этим показывает свое недовольство, своими жалобами. Все у него неправы, все у него коррупционеры, все взяточники.
Незабаве после сутычки с участковым Павел Ялец з'ехаў з Беларусі. Кажа, што жыў у Расіі і працаваў на будоўлі. Тым часам у Драгічыне на былога міліцыянта і актывіста БНФ Павла Ялца завялі крымінальную справу, абвясцілі яго ў вышук. Мясцовы актывіст Владимир Казека згадвае, як да яго прыйшлі з міліцыі, шукаючы Павла Ялца.
Милицианты пришли до меня в мое помешкание, потому что у нас там было около человек 15. Как бы там бы шукали зниклого Ельца там.
Адносна таго, што ў міліцыі Павла Ельца называюць кляўзнікам, актывіст з Драгічына Владимир Казека заўважыў, для іх усе апазіцыянеры кляўзнікі. Летась у лютым Павел Ялец вярнуўся з Расіі і быў арыштаваны. Да суду болей за 50 дзён яго трымалі ў баранавіцкім ізалятары. Там былы міліцыянт паскардзіўся на дрэнную ўмову трымання і дамогся таго, што яму выдалі чыстую бялізну. 14 красавіка Павел Ялец мае намер падаць скаргу на прысуд, вынесены яму Драгічынскім раённым судом.
Поведомлял Олег Радилович, и варто додать, что у партии БНФ нашему корреспонденту подтвердили, что Павел Ялец находится у шерогах партии. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. ЖЭС Советского района Менску потребует партии БНФ покинуть сядибу до 8 липня за запозычанности 6 миллионов рублей. Вінцук Вячорка заявляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавішы Жыткавіцкага району. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС. Таким чином, представники объединенных демократичных сил до черговой годовины Чернобыльской катастрофы мают намер наведать районы Гомельской области, которые наибольше потерпели от радиации. Так само в их плане наведать Островецкий район Городенщины, где улады собираются побудовать новую АЭС. А у Менску представники АДС подали заявку на проведение традиционного Чернобыльского шляху от Академии наук до Чернобыльской каплицы, поведомляя Валер Клиновский.
У падрыхтоўцы акцыяў да сёлетняй гадавіны аварыі на ЧАЭС аб'яднаныя дэмакратычныя сілы робяць акцэнт на рэгіёнах, заявіў старшыня АДС лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Ва ўсіх мерапрыемствах галоўным зместам гэтых мерапрыемстваў будуць тры тэмы. Гэта крызіс, Чарнобыль і атамная станцыя.
Гомельская областная коалиция АДС подала заявку на проведение 26 красавика митингу в Гомелі и запланировала поездки оппозиционных лидеров по наибольш потерпелых от радиации районах. 24 красавика яны мяркуюць наведаць ветку Чачэрск і Карму, 25 Хойнікі, Брагін і Нароўлю. Актывісты апазіцыі збіраюцца правесці інфармацыйную кампанію ў гэтых раёнах Гомельшчыны, ускласці кветкі да памятных знакаў, сустрэцца з мясцовымі жыхарамі, паведаміў прадстаўнік Гомельскай абласной кааліцыі АДС Васіль Палякоў. Заявок на массовые акции яны подавать не збираются.
Для того, как складать кветки венки, дозвол не потребен. Когда мы будем загонять себе в некие рамки, ну, это только будет ускладнять деятельность объединенных демократичных сил.
Згоду на удел у поездках по Гомельщине уже дали Александр Казулин, Сергей Калякин и Анатоль Лябедько. Традиционно в этот же час забрудженные районы Беларуси наведывая и Александр Лукашенко. Лидеры АДС заедут так само у Островецкий район Городинщины, где влады збираются будовать АЭС. Активист мясцового руху супрать АЭС Миколай Уласевич поведомил, что тут подали заявку на то, как провести 24 красовика сход у Островцы с уделом уладов и оппонентов будовництва станции. На 25-е запланированный пикет, а на 27-е круглый стол с уделом навуковцев. Однако Микола Власевич не различивая легко отримать дозвол на эти акции.
Улада в этом смысле веде себя гвалтовно, не дают возможности друковать наши материалы, артикулы. Коли это не отримается, то есть мы не отримаем дозвол, мы, напевно, будем вот эту информационную нашу кампанию супрать будовництва атомной электростанции, может, максимум проводить в другим неким формате.
До годовины аварии на ЧАЭС запланированные акции оппозиции и в Могилеве. Митинг, пикеты. А проча того, там собираются замовить им шу по ахвярах Чернобылю у костелах и церквах. У Горках до годовины аварии на ЧАЭС меркуют створить антиядерную группу, у Быхове провести для молоди круглый стол по чернобыльских проблемах. Могилевские незалежные выдания собираются присвятить по одним из красовицких номеров проблемам Чернобылю и будовли АЭС у Островецким районе.
Поведомлял Валер Калиновский. Варто додать, что у Менску представники объединенных демократичных сил подали заявку на проведение традиционного Чернобыльского шляху 26-го красовика. У этот день они собираются провести шествие от Академии наук до Чернобыльской каплицы. Як вы ставитесь до намеру уладу побудовать на Городинщине атомную электростанцию? Это у Минакова у городни высветлял наш корреспондент Сергей Островцов.
С экономической точки зрения это, как бы, конечно, нужно для государства. Для независимости в том числе, да, чтобы самодостаточным государство было. Но с другой стороны, для экологии и для гармоничного развития человека это на самом деле вредит. И есть альтернативные пути, но люди этим сейчас не интересуются. И атомная электростанция, я считаю, что, конечно, она не нужна.
Я не боюсь. Я ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Во Франции ж работают эти атомные станции. Так чего ж, там под контролем все. Главное, чтобы была технология хорошая. А риск всегда есть.
Не, а что тут бояться? Коли станция будет безопасна, то чего тут бояться? Но я читал даже у той же «Комсомольской правды», у российской, что если россияне построятся, то безопасно, без ничего, не то, что-то Чернобыльская стояла. Не супрось, не супрось.
Ну, я, конечно, против, вот, потому что это, не знаю, для нас это, конечно, ничего хорошего, для самого населения.
Атомная станция?
Да.
За, конечно. Дешевая электроэнергия. Это выгодно нашей стране.
Надеемся, не повторится Чернобыльская катастрофа.
Что русский народ сделает, может, неизвестно, но все равно. Все-таки во Франции что-то там разрабатывается, слышали? Ну, мы за.
У нас безвыходное положение. У нас нет ничего, мы все покупаем. А так у нас своя электроэнергия будет. Я считаю, что это надо. Мы пострадали не собственные, а от кого-то. Расслюбимся до сих пор. Чернобыльская там, да. Но здесь будет, как я слыхала и читала, что на современном уровне там совершенно все будет безопасно. Будем надеяться.
Надо. А откуда мы возьмем энергию? Атомная станция нужна.
Чего бояться? Собственно, мы сейчас по площадке работаем. Я проектировщик. Наш институт занимается только под жилье. Но, насколько я интересовался вопросами, станция довольно современная будет. Почему тогда не построить?
Гэтак жыхары горадні адказвалі на пытанне, як вы ставіцеся да намеру ўладаў пабудаваць на Гарадзеншчыне атамную электрастанцыю.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе ўдзельнік дня блогера на свабодзе літаратар Уладзімір Сцяпан. У досведах свабоды пра тое, як трымаюць пост беларусы. А ў нашым апытанні магілёўцы адкажуць, ці пасцяцца яны і як. Гэтаксама ў начной свабодзе пра тое, як Вацлаў Гавал стал ганаровым сябрам беларускага пэн-цэнтру. Вас чакаюць, як заўсёды, агляд заўтрашняго незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Паўла Пастухова.
У новым выпуску «Дому літаратора» мы сустрэнемся с паэткай Данутай Бічэль и пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях» з баўцы нашага Езуса Хрыста. Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Федарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майчука «Горад, Боны і Давіда».
Дом літаратора слухаць у нашым эфіры адразу пасля навінаў. На чарзе наш традыцыйны агляд праяваў крызіса ў рэгіёнах. Шахтары Салігорску скардзяцца, што заробкі ў параўнанні з мінулагоднімі зменшыліся ў іх у 3 разы. У той самы час адміністрацыя Беларусь-Калію спрабуе утрая скараціць тэрмін дзеяння калектыўнай дамовы. А ў Слонімі адміністрацыя прадпрыемства, каб захаваць калектывы, вымушаны скарачаць працягласць працоўнага дня і зніжаць заробкі. Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
У Салігорску адміністрацыя Беларусь-Калію запатрабавала ад прафсаюзаў заключыць калектыўную дамову толькі на 1 год. Ранейшыя дамоўленасці, пачынаючы ад 1993 году, дзейнічалі 3 гады. Як вырашаецца праблема, паведамляе старшыня незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Пірмінаў.
Переговоры на самом деле начались, да. Не пришли мы к согласию, закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. Не скажу, к чему мы придем, потому что еще первый тур переговоров только был.
Тем часом у Салігорску по чарзе спыняются на перапынак, обумовлены беспрацоўем, 3 абагачальныя фабрики. У красавіку отгрузки минеральных угнаенняў на экспорт практично нема. Вычерпала свои пляновые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Вот что каже про теперешние заробки своего мужа Галина Козловская.
Они сейчас вот опять стали на 2/3 тарифа. Тариф — это значит, а зарплата упала в 3 раза. Значит, ходят просто, чтобы там как-то поддерживать этот рудник.
Финансовый кризис, у які трапило найбуйнейшее предприемство, адмоўна отбивается и на Салігорском гандле. Тамтейший предпринимальник Александр Цацура рассказывая.
Очень сказывается кризис, конечно. Все предприниматели жалуются, что упали очень выручки. Много мест продается на рынке, павильоны продаются. Уже некоторые продают за полцены, что затратили, не могут продать.
Супрацовница Салігорска отделения Беларусьбанку Катерина Соболевская поведомила, что у насельніцтва возникают проблемы с выплатой узятых ранее кредитов. Поводле ее слову, семьи шахтаров мусится переэкономить на побытовых выдатках, каб назбирать гроши для погашения запозычанностей перед банком.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие. Конечно, очень заметно.
Ці надолго Салігорск трапіў у пастку крызісу? Лідар незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Пірмінаў.
Нет ясности на ближайшее будущее. Все социальные выплаты, гарантии от экономики зависит. Поэтому, может быть, немножко ближайшее будущее покажет.
Профсоюзы долучены до решения этих проблем, которые сейчас на Беларусь-Калии?
Только через коллективный договор. Другого нет. Это самый документ, который выполняется, может, не в полном объеме, как хотелось бы, но нельзя сказать, что коллективный договор не выполняется в данный момент.
Калектыўная дамова забраняе адміністрацыі звальняць шахтароў. Працуе пункт супраць пазбаўлення прэміяў. Шахтары маюць гарантыю на выплату ўзнагароджання за выслугу гадоў. Слонім. Дзённая змена слонімскай камольна-прадзільнай фабрыкі, пачынаючы з лютага, працуе толькі 5.5 гадзінаў на дзень. Астатнія змены па 8 гадзінаў. Пра прычыну паведамляе Міхал Карневіч.
Администрации фабрики не схильны отлумачить эту ситуацию. Вот что отказала мне головный инженер Нина Шайдак на питание, у чем причина смены графику працы.
Интервью не даем. У нас такой принят график. Это более рационально, более экономично.
Старшиня правкому Лев Марголин подлумачил, что все это наступство кризису. До прикладу, Молдова и Украина наогул отмовились надалей куплять продукцию фабрики, бо не мают сродков. Со слов господара Марголина, зараз на фабрице працует трохи более за 1000 человек. И тут имкнутся любым чином заховать коллектив. Тому меняется график працы, але рабочих не звольняют.
Так что используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы на, ну, 380-400, а было 500-600.
На 4-дзёнцы и дзённая змена кордонно-паперовой фабрики «Альберцин». Старшыня правкаму Тадеуш Дужык кажа, починаючи еще с Нового года, у прадпрыемства з'явіліся проблемы со сбытом продукции. Особливо складана, со слов спадара Дужыка, стала атрымліваць разлікі от покупников.
За реализованную продукцию надо добиваться через суды.
На предприятии працює 1290 рабочих. Никого со слов господара Дужика не скоротили.
Все, сегодня нам надо, допустим, в связи с падением объемов сократить 300-350 человек. Но на это не идем.
Говорил старшиня правкаму кордонно-паперовой фабрики «Альбертин» Тадеуш Дужик. Мы нагадаем, что у слонями администрации предприемства, каб заховать коллективы, вымушены скорочать протяглость працонного дня и снижать заробки. Теперь еще одна экономичная информация, на этот раз больше оптимистичная. Международные резервовые активы, золотовалютные резервы Беларуси, различные по водле стандартов МВФ, повеличились в соковику на 628 миллионов доляров. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет. Однако, этот рост достигнут за кошт внешних позыков и продажу маемости. У студени Беларусь отримала первый транш кредита МВФ по мерам 788 миллионов долларов, у лютом 625 миллионов от продажу чергового пакета акций у Белтрансгазу, а в соковику Беларусь отримала черговый транш российского кредита на сумму 500 миллионов долларов США.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А с 18 годины наши передачи звучат на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А с 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте «Свободу».